С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Из архивов литературно-драматической редакции. Сегодня в рубрике «Художественные чтения» мы предлагаем вашему вниманию литературную композицию «Записки епископа» по мотивам книги митрополита Вениамина Федченкова.
Я многим рассказывал свои впечатления о монастырях и святых людях. И не раз слушатели просили меня записать мои воспоминания для пользы другим, которые уже не видели и даже не слышали о подобных предметах прошлого времени. А может быть, на мне лежит и долг благовествовать об этом. По слову Писания, сердцем веруется в правду, устами же исповедуется во спасение. И мне самому. А упоминаемые угодники Божьи. Итак, первая часть из записок епископа.
Посвящается моим родителям. Один день их жизни. Они достойны того, чтобы сын их благодарно вспомнил их. Потому ведь я и могу писать, что они с трудом дали шести детям, в частности мне, образование. Лето. Мы живем уже в своем доме, в селе Чутановки, в 4 верстах от города Кирсаново Тамбовской губернии. Каникулы для учащихся – вольное время. Самое раннее утро. Едва стало светлеть небо. Звезды понемногу тухнут. Мать, будто кто толкнул ее в бок, быстро вскакивает с постели. У нас была лишь одна кровать для нее и одного-двух маленьких детей, а остальные мы спали на полу на легком шерстяном войлоке. Кое-как накидывает на себя юбку, кофту, платок, на ноги набрасывает отрезанные дырявые головки с наших сапог и незаметно, чтоб не разбудить детей, исчезает из домика. Это она хочет подкормить корову где-нибудь на меже соседних полей, конечно, не наших, где росла трава. Роса ее, вероятно, освежила за ночь. Так проходит, может быть, полчаса. Небо уже светло. Сейчас поднимутся куры, захрюкают свиньи, большей частью одна. А корову нужно еще подкармливать на траве, чтобы потом отогнать ее в сельское стадо на день. Приблизительно в полверсти от нас, если не больше. Мать быстро возвращается в дом. Где уж оставляет корову, не знаю, вероятно, ведет домой. Тихо открывает дверь, подходит к отцу. Он спит на полу. «Отец! Отец!» — будет она его тихо. «Вставай! Покарауль корову!» Она всегда называла его отцом. При посторонних людях говорила Афанасий Иванович. Этим она хотела выразить почтительное отношение к нему перед чужими. Никогда она не называла его ласковым уменьшительным именем. Он обычно называл ее тоже «мать». При людях Наталья Николаевна. Не помню, чтоб он позволил себе именовать ее ласково «Наташа». Может быть, это бывало в первых годах совместной жизни, не знаю. Дети звали папа и мама, и всегда обращались к ним непременно на «вы». говорить им «ты» нам казалось совершенной развязанностью, невоспитанностью. Ворочусь назад. Отец, немало не возражая, медленно поднимается с полу и по обычаю раза два-три перекрестится, помахивая рукой по груди, и закуривает. Он не любил ни папирос, ни турецкого табаку, считал их слишком слабыми. Махорка, полукрупка, вот это настоящий табак. Обычно он скручивал папироску еще с вечера, оставляя часть до утра, и теперь закуривал ее не спеша. Он ведь по происхождению был украинцем, или, как мы в то время говорили, хохлом. Причем это слово произносилось в нашем краю совершенно без малейшей насмешки и обиды, так же, как мы о себе говорили русские. Кацапы не употребляли мы даже в детстве, не слыхали этого слова. Но об этом после. Затем отец, также бесшумно и без разговоров, уходил подкармливать и отгонять корову. А мать заканчивала печку. Топили больше соломой. Дрова потом уже были роскошью. Отворяла ворота в сарайчик. Куры прыгали с нашестей. Свиньи уже просили себе хлебова. Мать им чего-то давала. Потом курам. Если в этот день она пекла хлебы, то начинала возиться со вскисшим тестом. Отец возвращался с сельского выгона, площади, где собирали коров, и начинал молча, по привычке, помогать матери, в чем нужно было. А мы, дети, безмятежно спали, поэтому дела все велись тихо, не разбудить бы. Животные и куры успокаивались. Мать начинала готовить нам кушанье, либо пышки, либо кашу и непременно чай. Скоромные дни с молоком, в забелку. Сливки снимались на масло, которое потом продавалось в городе, в помощь на содержание наше, то есть на детей. Молоко же мы употребляли лишь снятое, и тому были рады. Отец доволен был какой-либо кашицей, пшенной или кулешом. Чая он не любил, как и папирос. Слаб. Потом он уходил в контору. Он был конторщиком. Что он там писал, какие счета подводил, мы не знаем. Для матери, для нас это было тайной. Причем мать смотрела на это с некоторым уважением. Единственное, в чем она признавала превосходство отца. А сама она была малограмотна. Читать умела, а писала очень плохо, да и то научилась этому от наших писем из школы. Писала крупным почерком, не считаясь с красотой. Отец же писал мелко и очень красиво. За это он, собственно, и попал в конторщики. А мы все спали. Вдруг мы слышим. Растворяется дверь, и врывается мама. В это время, которое я описываю, мы имели уже собственный домик из трех комнат. Средняя предназначалась быть столовой, хотя мы обычно ели в кухне, направо от столовой. А налево было две спальни, женская и мужская. И так врывается мать с песней «Ах вы, Сони мои, Сони, Сони, милые мои», перевернутые с песни «Ах вы, Сени». Стаскивает с нас одеяло, было уже две кровати, пошлепывает по мягким местам и смеется нам. Брат Сергей, самый младший, в это время он был уже семинаристом, а я студентом, недовольно возражает: «Мам, оставь!» А я поднимаюсь. Мать идет в соседнюю спальню к сестрам с той же песней. Там протестов не полагается. Все мы умываемся, немного молимся и выходим из спален на балкон. Он был на восток, ходом через столовую, а там уже шумит самовар. Кругом чашки, сахар, молоко, пышки или что-либо иное. Перекрестившись, мы садимся чай пить. Так говорилось у нас везде, а не двумя словами «пить чай». Потом берем книжки для чтения и уходим в соседние поля. Мы жили на загибе села, на краю. А мать продолжала хлопотать. То мыла полы, то стирала белье, то сушила его после полоскания в реке, то гладила, то опять кормила живность, то пекла хлебы, а потом готовые ставила боком на полку, то уже готовила обед. Она обычно любила делать все это одна, не беспокоила даже наших сестер, но они все же ей помогали. Так приближался полдень. Мне и доселе представляется, будто каждый день было тогда солнце и светлый, радостный день. Иногда был и дождь с грозой, но это не нарушало, дополняло красоту дня. К обеду мы возвращались с поля. Стол был уже готов. Ели мы вообще из одной чашки. Ножей и вилок не полагалось, ложки были деревянные. За столом, помолившись, молчали. После обеда убирали, вероятно, сестры. А мать после 9-10-часовой беспрерывной работы бросалась на чистый пол под какую-нибудь из мужицких кроватей. Чистота у нее была всегда отличная. Брала туда подушку и почти сразу засыпала. Под кроватью, потому что там не было мух за одеялом. А мы брались за книжку для чтения. Проспавшись час, она быстро вскакивала и опять за дела по хозяйству. То шла на реку, то что-нибудь шила, у ней была швейная машина. В крайнем случае, если не было иного дела, вязала привычными спицами чулки. И что-то думала. Мы легкомысленно не интересовались, чем были заняты ее мысли. Подходит полдник, так назывался четвертый час. Опять чай. Скоро и вечер. Куры уже на нашесте. Приходит из стада корова, мать доит ее. Немного снова подкармливает ее по меже. 8-9 часов. Мать снова проработала 6-7 часов после полдня. А всего 15-17 часов в день. И ложится уже спать после ужина. А мы опять на гулянье. Отец иногда посидит с нами вечером и смотрит на звездное небо. Он всегда любил это. И нас учил. Вот это большая медведица. А вот если провести почти прямую линию от чашки кастрюли вверх, то мы наткнемся на северную звезду, вокруг которой все движется. А от нее, обратно с большой медведицей, постепенно появится малая медведица. Это я и сейчас помню. Еще говорил отец о Петровом кресте, о вечерней звезде, об утренней зорнице. Утром, ночью показывал нам яркую кучку стажаров. Иногда мы спали на соломе, постеленной на земле. И мы любовались прекрасным небом и звездами. Иногда вспоминается и красивая луна, но это почему-то помню реже. Характерно, что отец никак не соглашался с общепринятой системой вращения Земли вокруг Солнца в течение года. Ему это казалось очень долго бы было. И он придумал свое объяснение. Земля вертится под Солнцем, как если бы какой-нибудь шарик привязали к потолку, и он внизу делал бы ежегодное движение. Я, как ученый сын, старался поддержать Коперника, но безуспешно. А мать давно уже спала. Завтра снова начинать рабочий день. Часа в 3 утра. А отцу свой труд. Перед смертью мама предлагала ему еще послать за доктором. А он ответил ей: «Нет, мать, не хлопочи зря. Я чувствую, мне не поправиться. Пожил, потрудился. Пора и на покой мне». Оба трудились всю жизнь. Хорошие были люди.
Авдотья. Так в простом народе произносили греческое слово «Евдокия», что значит «благоволение». но такое произношение бывает лишь в селах. А в городах говорили правильно. Евдокия. Сейчас небольшая речь будет о кухарке, управляющего имением. Довольно полная, выше среднего роста женщина. Она и доила коров и управляющего, и готовила пищу, и мыла полы, стирала белье, одним словом, на все. И за все это получала 5 рублей в месяц с пищи управляющего. Но к этому нужно было еще прибавить, что Авдотья была приходящей. Каждый вечер она после дневной работы в 12-15 часов труда должна была уходить спать к себе в хату, в деревню Ильинку, Вяжли тоже. А раненько утром приходила опять на работу, и никому в голову не приходило, что это было нелегко. До хаты было версты полторы, и лето, и зиму, и грязь, и снег, 2 раза в день ходи домой. Да еще нужно принять во внимание, что утром нужно было, пройдя деревню и мост над рекой, подниматься на большущую гору, где жил управляющий. Легко ли все это? А ко всему этому прибавьте довольно капризную хозяйку, жену управляющего. Вероятно, у Авдотьи была семья, как и у всех, но никто не интересовался этим. Терпелива была Русь. Даже не сознавала она этого. А ведь таких было миллионы и миллионы. Фамилии ее не знали, Авдотьи, да и только. Жили, были. Чужая нянюшка. В Москве жили всем известные купцы. Началась революция. Отец и мать убежали за границу, а сына, полудурачка, оставили с няней на родных. Мальчик к этому же был почти нем. Звали его Ванечкой. Батюшек он называл «Аллилуйя» и хлопал ласково по плечу и по спине. Но каким-то образом няне после удалось вывести за границу и своего воспитанника. Я его увидел, когда ему было уже лет 13. Он жил у матери, но ее очень не любил. А вот няню сильно любил, как родную. И она его тоже любила. Водила в церковь. Он это любил. Слушал и проповеди. Хотя, может, и ничего и не понимал. Мы его тоже очень любили. И думалось, вот няня, чужая ему по крови, а он ее любит. Няня же относится к нему точно как к своему родному внуку. Пожалуй, больше и нечего сказать. Лет 15 Ваня заболел и умер. Няня жила после того еще лет 20-25. Рвалась все на родину, в Россию. Но не удалось. Скончалась в глубокой старости за границей. Царство небесное ей. А Ваню иные, даже одна писательница, считали даже святым.
Три кладбища. В нашем селе Софьинки было 3 кладбища. Одно барское внутри в церковной ограде, другое для дворовых, господских, за оградой, и третье за версту от храма крестьянское. На нем осталась мельница без крыльев. Низ был каменный или кирпичный, потому и уцелел, а верх сорвал когда-то ветер. Вот о них я и написал свои думы в стихах. Церковь была на взгорье, а мельница еще выше, издалека ее видно было. Около церкви барский дом. Они храм выстроили. внизу по реке. Стеною низкой огражденный, на взгорье белый храм стоит. За ним клинами осененный господ старинный род лежит. Кресты из мрамора белеют, лампадки тихо здесь горят, на плитах надписи темнеют, цветы кругом могил пестрят. А вот конвой окаймленный, чтоб скот сюда не забродил, ряд слуг всей жизнью усмиренный и здесь вблизи господ почил. Могилы без имен, лампадок уж нет, из дерева кресты, но кто-то тут блюдет порядок, кругом акации кусты. А вот далеко на кургане без крыльев мельница торчит, за ней на кладбище крестьяне нашли покой. Все тихо спит. Вокруг поля, в траве могилы, кое-где кресты, а то и кол, канавы нет, теленок хилый, одна ветла, весь вид здесь гол. Вернусь назад, уютно, мило, в тени за алтарем, но вот что там, простит Господь, что было, да даст блаженный им живот. Когда ж к слугам зайдешь случайно, спокойно, мало их, как мох безвестный род нес крест свой тайно, но знает их всевидец Бог. О третьем кладбище, читатель, я расскажу, что видел сам. Была засуха, знать Создатель кару послал во гневе нам. И чтобы просят нам всем миром с молебным завтра по полям, грехи простит Господь нам сирым, скотина стонет, мор и нам. Благая мысль, вот и прекрасно. И ты уж походи, попой. Меня зовут, ну что ж, согласен. Ах, Русь моя, народ простой. На утро крестный ход сбирают, берут хоругви мужики, смиренно бабы покладают под образами ручники. И радостный трезвон раздался. Запели мы, кладут кресты, и дух мой верой отозвался. Не можешь не услышать ты. На кладбище остановились, пропели кратко парастас. За всех усопших помолились, мы здесь за них, а не за нас. Дичок в подряснике с косой, он крепостное время знал, подперши голову рукой, задумчиво мне так сказал: гляжу на это поколение, чай, сколько здесь святых лежит. В каких святых? В недоумении прошу его мне разъяснить. Да как же? В прежнюю неволю легко ли им пришлось страдать? Тяжелую терпели долю, один лишь Бог мог силу дать. Молчим. К родным душой умильной свернули бабы со слезой, а мы уж пели в поле пыльном, дождь, дождь, Христос, земле сухой. Те там, мы здесь весь день молились. Святая Русь, с тобой Бог жил. А к вечеру уж тучи вились, и ночью жданный дождь полил. Так было прежде, Русь родная, ты верила. А что теперь? Умом давно тебя не знаю, а сердце говорит мне: верь.
В рубрике «Художественные чтения» прозвучала первая часть литературной композиции «Записки епископа» по мотивам книги митрополита Вениамина Федченкова. Продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам доброго!